Глава 15. Корсо и Ришелье. И я, соорудивший о нем маленький роман, от начала до конца ошибался. Сувестр и Аллен. Фантомас. Примечание. Роман Марселя Аллена и Пьера Сувестра «Фантомас» публиковался с 1911 по 1914 год с продолжениями по 450 страниц в месяц. Пришло время объяснить позицию, с какой велось наше повествование. Я остался верен старому принципу. Во всякого рода таинственных историях читатель должен располагать той же информацией, что и главный герой. Поэтому я постарался увидеть события глазами Лукаса Корсо и сделал исключение лишь в двух случаях. Сам я вышел на сцену только в первой и пятой главах этой книги, иначе никак не получалось. В тех эпизодах, и точно так же я намерен поступить теперь, в третий и последний раз, я для большей связности использовал первое лицо – ведь нелепо цитировать себя самого, называя себя при этом «он». Рекламный трюк, который, правда, неплохо проработал на имидж Гая Юлия Цезаря во время военной кампании в Галлии. Но в моем случае такой прием выглядел бы, и не без основания, пустым педантизмом. Есть и еще одна причина, на посторонний взгляд, может и странная. Рассказывать историю так, как это делал доктор Шеппард в беседе с Пуаро. Примечание. Доктор Шеппард – персонаж романа Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда». Ход, по-моему, не столько остроумный, сейчас этот прием используют все, кому не лень, сколько забавный. Ведь в конце-то концов люди пишут ради развлечения, чтобы пережить новый опыт, покрасоваться и полюбить себя еще больше, а также чтобы завоевать любовь других. И у меня, в общем-то, цели такие же. Как писал старина Ижен Сю, злодеи, вырубленные, так сказать, из одного куска камня, явление очень редкое. Если предположить, а такое предположение, наверное, грешило бы преувеличением, будто я на самом деле злодей. Дело в том, что это я, то есть пишущий эти строки Борис Балкан, сидел в библиотеке, ожидая гостя, и вдруг увидел на пороге Корсо с ножом в руке и со взором, пылающим праведным гневом. Я заметил, что он явился без сопровождающих, и это меня встревожило, хотя я постарался сохранить на лице приличную случаю маску невозмутимости. В остальном я хорошо продумал эффект. Полумрак библиотеки, свет канделябров, стоящих на столе, за которым сижу я, с томом трех мушкетеров в руках. И даже одет я был совершенно случайно, но как нельзя более кстати, в красную бархатную куртку, напоминавшую пурпур кардинальского облачения. Мое большое преимущество заключалось в том, что я-то знал, что увижу Корсо, одного или с кем-то, а вот он никак не предполагал увидеть меня. Поэтому я и решил воспользоваться эффектом неожиданности. Но нож и грозное выражение его лица мне не понравились, поэтому я не стал тянуть с объяснениями. «Поздравляю вас», — сказал я, захлопнув книгу, словно его приход прервал чтение. «Вы смогли довести игру до конца». Он стоял у порога и смотрел на меня. Не стану скрывать, я искренне и от всей души наслаждался изумлением, застывшим у него на лице. «Игру?» — выдавил он из себя хриплым голосом. «Да, игру. Напряжение, поиски нужного варианта, находчивость, ловкость. Знаете, свобода действий в рамках неукоснительных правил самоценна и щекочет нервы, радует возможностью поступать не так, как принято в повседневной жизни. Честно говоря, все это придумал не я, о чем Корсо незачем было знать. Устраивает вас такое определение? Ведь сказано во второй книге царств: «Пусть явятся дети и играют пред нами». Дети живут игрой, и они лучшие читатели. Все делают с величайшей серьезностью. По сути, игра — единственная по-настоящему серьезная вещь. В ней нет места скепсису, не так ли? Верь, не верь, но коли хочешь участвовать, будь добр подчиняться правилам. Только тот, кто соблюдает эти правила, или, по крайней мере, знает их и учитывает, может уповать на победу. То же самое происходит при чтении книги. Надо поверить и в интригу, и в персонажей, чтобы повествование доставило удовольствие. Я замолк, полагая, что поток моего красноречия произвел на него нужный мне успокаивающий эффект. «Кстати, вы ведь не могли добраться сюда в одиночку. А где же тот другой?» «Рашфор?» — Корсо зло скривил губы. «С ним произошел несчастный случай. Вы зовете его Рашфором, остроумно и весьма уместно. Вижу, что вы из числа тех, кто принимает правила. Хотя чему уж тут удивляться?» Корсо засмеялся, но смех его меня не успокоил. «А вот он вроде бы очень удивился, когда я его покидал». «Вы пугаете меня», — фальшиво улыбнулся я, на самом деле встревожившись. «Надеюсь, с ним не случилось большой беды. Он упал с лестницы». «Да что вы!» «Да, но можете не беспокоиться. Когда я уходил, ваш агент еще дышал». «Слава богу!» Я попытался опять улыбнуться, чтобы скрыть волнение. Все это выходило за рамки намеченного плана. «Значит, вы слегка проучили его, перехитрили. Что ж, я великодушно развел руками. Не переживайте». «А я и не переживаю. Зато у вас повод к тому имеется». Я сделал вид, что не расслышал его реплики. «Самое важное — добраться до финиша», — продолжал я, ухватив прерванную было мысль. «А что касается всякого рода уловок, у нас есть замечательные предшественники. Тесей выбрался из лабиринта благодаря нити Ариадны. Ясон похитил руно с помощью Медеи. Кауравы в Махабхарате хитростью обыграли врагов в шашки, а хейцы облапошили троянцев, подсунув им деревянного коня. Так что ваша совесть может быть спокойной». «Спасибо. О своей совести я позабочусь сам». Он вытащил из кармана сложенное в четверо письмо Миледи и кинул на стол. Я, разумеется, сразу узнал собственную руку, слишком тщательно выведенные прописные буквы. Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и так далее. «Надеюсь», — сказал я, поднося лист бумаги к пламени свечи, — «игра вас, по крайней мере, позабавила?» «В отдельные моменты». «Рад, очень рад. Мы оба смотрели, как письмо горит в пепельнице, куда я его кинул. Если все замешано на литературе, умный читатель может получить удовольствие даже от таких сюжетных ходов, где он становится жертвой. А я из числа людей, полагающих, что желание развлечься – отличный повод для игры, как и для того, чтобы взяться за чтение истории или написать ее». Я встал, не выпуская из рук трех мушкетеров, сделал несколько шагов по комнате и глянул из-под тишка на часы. До 12 оставалось 20 долгих минут. Золоченые корешки старинных переплетов тускло поблескивали на полках. Я полюбовался ими, делая вид, что забыл о Корсо, потом повернулся к нему. «Вот они!» — я обвел рукой библиотеку. «Можно подумать, что книги стоят себе тут недвижно и беззвучно, но ведь они переговариваются между собой, хоть и кажется, что друг друга не знают. Поддерживать беседу им помогают авторы. Так яйцо использует курицу, чтобы получилось новое яйцо». Я снова поставил трех мушкетеров на полку. Дюма попал в хорошую компанию. С одной стороны Пардаяны Зевако, с другой рыцарь в желтом камзоле Лукуса де Рене. Примечание. Лукус де Рене – псевдоним, которым отец Артура Переса Риверте подписал свой роман «Рыцарь в желтом камзоле». Опубликован не был. Времени у нас было достаточно, поэтому я открыл последнюю книгу и громко прочел. Часы в Сен-Жермен-д'Оксеруа пробили полночь. В это время по улице Острюс двигались три всадника, закутанные в плащи, и вид у них был не менее решительный, чем поступь их лошадей. «Первые строки», — произнес я, — «первые строки почти всегда бывают замечательными. Помните нашу беседу о Скоромуше? Он появился на свет с обостренным чувством смешного. Бывают начальные фразы, которые помнишь всю жизнь, согласитесь. Например, «пою оружие и героя». А вы никогда не играли в такую игру с кем-нибудь из очень близких вам людей? Скромный молодой человек в разгар лета направлялся, или «давно уже я привык укладываться рано». И, разумеется, вот это. 15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан. Корсо скривился. «Вы забыли ту, что привела меня сюда. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менго, где некогда родился автор романа о Розе, казалось взволнованным так...» «Да, действительно, первая глава», — подтвердил я. «Вы все проделали отлично». То же самое сказал Рашфор, прежде чем упал с лестницы. Наступило молчание, нарушенное ударами часов, которые отбивали 11:45. Корсо кивнул в сторону лестницы. «Осталось 15 минут, Балкан». «Да», — согласился я. «Этот тип обладал дьявольской интуицией. 15 минут до первого понедельника апреля».